Спасибо. Родная газета «Головенко». Я бы хотел расширить немножко вопрос. Речь идет ведь не только о тех изданиях, которые утверждены партиями. Но ведь не секрет, что утверждены просто какими-то, скажем, структурами газеты, которые, в общем-то, не обязаны себя афишировать. Более того, оппозиционными друг другу. И вот как может парламентский корреспондент, скажем, одинаково освещать, условно говоря, деятельность «Единой России», коммунистов, «Яблоко» и так далее, которые находятся между собой в конкурентной борьбе. Ясно, что кому-то это издание, как и хочет его издатель, должно дать предпочтение. Спасибо.
Ну, во-первых, для партийных изданий я уже сказал о том, что у них предпочтения по природе заложены. Если это не партийные издания, то все-таки есть немножко другие условия в объективности освещения того, что происходит в законодательном процессе. Но давайте здесь ориентироваться на, назовем, так сказать, следующие критерии не только закона, но еще и профессиональной чести и этики журналистов, здравого смысла, в конце концов, в этих вопросах. Чего нельзя делать, то я уже неоднократно говорил, как примеры, чего нельзя делать во время избирательных кампаний. Нельзя делать, превращая информационно-аналитические передачи или статьи соответствующие в то, что превращало в свое время передачи Доренко. Это всем понятно, по-моему, как пример, которому нельзя ни в коем случае повторять. Кстати, многие нормы закона, может быть, даже слишком жесткие, как оценивает их, они появились как реакция на такого рода информационные войны, которые были в 99-м году. Вы это понимаете в этом плане. Что нельзя делать? Нельзя врать. Нельзя обманывать. Это, в принципе, входит в понятие профессиональной этики журналистов в том числе. И здесь тоже никаких открытий нету. К сожалению, бывают такие случаи, даже вот в эту избирательную кампанию, которая еще не началась, я вынужден даже был на встрече с руководителями государственной телерадиокомпании приводить пример. Пример по ТВ-центру. Когда про выборы в субъекте Российской Федерации в Карачаево-Черкесии в информационных материалах давался материал о том, что да, во-первых, явные преимущества были в адрес одного кандидата в информационном материале, а во-вторых, к подкреплению вот этого преимущества еще приводились факты встречи президента России с кандидатом соответствующим, показывая картинку этой встречи. В то же время, на самом деле, такой встречи в этом месте не было. Вот этого нельзя делать совершенно. Поэтому в данном случае рецепт на все случаи жизни я вам дать не могу, просто их в жизни бывает множество. Но если вы будете исходить из критериев, которые я назвал, то у вас никаких неприятностей не может быть и не будет.
Рианович Николай Макаров. Александр Андреевич, как вы оцениваете с правовой точки зрения начавшуюся избирательную кампанию? Много ли и вообще были ли какие-нибудь жалобы, в том числе на СМИ, со стороны участников Центра избирком? И если можно, короткий второй вопрос. Вчера на выборах губернатора Свердловской области впервые в истории России применялось голосование по почте. Какие-то предварительные уже данные можно сказать, сколько проголосовало, как вообще эксперимент этот удался или нет? Спасибо.
Ну, я думаю, что совершенно объяснимо, что на пятый день, или какой у нас сегодня получается, на пятый день после старта избирательной кампании уже иметь жалобы по начавшейся избирательной кампании, это значит что-то ненормальное. Мы ни одной жалобы не имеем по начавшейся избирательной кампании. И очень бы не хотели иметь вообще их, если по большому счету. Но они, видимо, будут. Но на сегодняшний день я констатирую то, что только что вам сказал. Второе, что касается Свердловской области. Сейчас я еще не готов для развернутого ответа на этот вопрос, потому что выборы только что состоялись. И что там получилось по голосованию по почте, мы, естественно, будем внимательно изучать. Но как мы и предполагали, что очень незначительное количество граждан воспользовалось этим правом голосования по почте в связи вот с теми обстоятельствами, которые прописывают эту исключительную процедуру только в тех случаях, когда нет других форм возможности участия в голосовании избирателей, отбывающих со своего основного места пребывания. У меня есть данные, что это количество там даже намного меньше 1%, но более конкретно мы, естественно, ответим на этот вопрос в более поздний период. Так как эта ситуация анализируется, анализируется и избирательной комиссией Свердловской области, и Центром избирком России, нашими представителями, которыми там находятся. По крайней мере, то, что этот институт может работать в условиях Российской Федерации, это показывает. А какие при этом возникают трудности и в чем тут есть в данном случае недостатки, в том числе, может быть, в информационном содержании этого вопроса, мы разберемся в ближайшее время и с учетом этого опыта будем дальше думать о возможности этого применения института в субъектах Российской Федерации.